У нас сегодня 28-е занятие из цикла «Гемора Псахин». Мы находимся на 54-й листе, первой странице. Сегодня мы будем разбирать завершение тех 10 вещей, которые были созданы Эрев Шаббес. И они состоят в следующем. Гемора говорит: «Открыла рот ослица». Имеется в виду история с Билам. Она открыла рот и стала разговаривать. Это первый случай, это 9-й по счету. И открыла рот земля, чтобы проглотить Лишаим. Это история с Корах. Об этих двух событиях пойдет речь. Это земля открыла рот, ослица открыла рот, чтобы стала разговаривать. Такого не бывает. Мы никогда не видели такого. Значит, здесь пример чуда, которое было запрограммировано. Есть корень в творении, который создает такого типа чудеса. Причем два. Ослица истории с Корах. У Маш описаны чудеса, пример то, что происходило в Мицрае, в Египте. Это было. Дальше на протяжении истории, по-видимому, тоже было. Мне представляется, гипотеза только я высказываю, что одно из таких событий произошло пару недель назад. Взрыв самолета российского. На чем основана эта гипотеза? Человек подчеркивает, это только гипотеза. Ну, а что там произошло на самом деле? Люди исследовали, две недели уже, чуть больше даже исследуют. Ничего не могут найти. Если, они что установили уже? Что самолет был исправный. Но снаружи никто не сбил. Что тогда остается? Все было в порядке, там черные ящики разбирали все. Что остается? Значит, бомба взорвалась, бомбу подложили. Откуда это пришло? А что еще может быть? Либо, вот то, что я говорю, что ничего другого быть не может. Либо, что сказали арабы? Ну, это очень важно, на что можно положиться. Что говорят арабы? Когда арабы разговаривают на базаре купли-продажи, я им не верю. Когда разговаривают в политике, я им тоже не верю. Когда они разговаривают про свои успехи на военном поприще, тоже нельзя верить. Что арабы сказали эти исламисты в первый момент? Сбили ракетой. Но к вечеру выяснилось, что это не так. Тогда они стали по-другому говорить, давайте дезинформацию о том, что вот там бомба была, они сделали так. Им очень выгодно так говорить. Почему? Экономический ущерб врагу Египту большой, здесь туризмом. Плюс приток новых сил в это движение. Чем они успешнее, тем больше людей зайдут. Им это выгодно. Люди верят им, разведки это там сообщают. Все построено на том, что сказали арабы после. А они уже обманули раз в этом месте. А что остается? Из-за чего это? Если бы действительно бомба была в багажнике. Ну, я не специалист в этом, но я понимаю, что значит, если они нашли все части, багажник в частности, ну, наверное, можно узнать, что эта бомба именно там взорвалась. Надо было полагаться на арабов. Да, поэтому я говорю, но нет, там исследования производят российские, они исследуют, понимаете, они...
Все арабов, египтян, все врут.
Самолет был исправен. Исследовали русские и египтяне, чем у них противоречие интересов, что хорошо. Русским нехорошо, русским или наоборот, хорошо, что там была бомба, а египтяне в этом не заинтересованы. Поэтому им тут трудно соврать, поскольку у них противоречие интересов. Значит, тогда, если ничего, а как же? А как же? Чудо. Откуда же Ворву послал ангела какого-то? И он сделал свое дело. Но это не доказательство, потому что ангела же не увидишь. Так? Как его увидеть? Поэтому только гипотеза, я не могу доказать. Почему я не стою, все-таки эта гипотеза для меня имеет вес? Потому что, ну вот, проверили и ничего не нашли. А так не бывает, что ничего не нашли в рамках тела природы. Так, что такая гипотеза есть, это вот, может быть, из того, из той области, когда ослица открыла рот. И случилось что-то. Ну ладно, это такая Введение сейчас уже к делу, к материалу. Итак, сказано два эпизода «Ветяных геморий» и «Схумаш», о том, что ослица открыла рот и земля открыла рот. Ну, то, что ослица открыла рот, это понятно, у нее есть рот, по крайней мере. Странно, что она заговорила. А земля, у нее же рта-то нет. Что там могло быть открыто? Нам надо понять эту концепцию. Что такое рот в материальной природе? И каково его вот проявление, что она открыла вдруг рот, земля. Открыла ослица рот, чтобы разговаривать. Что это означает? Сначала концепция рта. Это какая-то вот духовная сила, которая была создана накануне шаббата первого. И она существует, она вот действует время от времени. Это открытие рта. И что такое рот? Это в духовном пространстве что-то есть. Всевышний создал это. А что это? Как нам узнать, что там за кадром? Глубоко, глубоко, глубоко. Нам дал язык и Тору, который может это изучать. Вот мы пойдем от слов. Букв и чисел. П. Рот. И буквы. Фей, пей. И хей. И буквы. П. Гематрия 80. Это связано с восьмым уровнем. Эй – это последняя буква имени Юд-Кей-Вов-Кей, которая относится к нижней части сочетания Творца, то есть к первому уровню, если мы считаем снизу вверх. Первый – это буква Эй, и второй, третий и так далее, доходим до восьмого – это буква Фей. Мы видим, что П – рот – это соединение вот двух уровней – восьмого и первого. Но когда это начинает действовать, восьмой уровень проявляется на первом, и дальше переход в творение уже. Творение воспринимает. Информация выйдет с того восьмого уровня. Вот что такое П, рот, исходя из букв. Это вы проявление вот этого рта в Хумаш. Ну, помимо вот того, что сказал Гемора, это Билам и Корах история, где мы еще встречаем открытие рта? Одно из самых, так сказать, знаменательных открытий – это было Синай. Был Синай. Дарование Тора. Где там рот? Где П? Помню, говорят, что вот сам Синай – это и есть П. Восьмой уровень. Была гора в физическом мире, которая, так сказать, была материализацией того, что создано. Вот это созданное там наверху, что дало эту материализацию, оно тоже вот верхний Синай. Вот он связан с П, с ртом. Как мы это видим из чисел, например. П – это гематрия 85. Если мы от 130 гематрии Синай, найми гематрию 130, отнимем 85, получится 45. Это гематрия слова «Адам». Вот мы видим три числа. 85 плюс 45 равно 130. 85 – это П, рот. 45 – это Адам, человек, и 130 – это Синай. Мудрецы говорили, что в Мидраш о том, что Ам-Исраэль, когда поднял, был у Синая, они достигли уровня Адама Ришон, первого человека. Из этой формулы это исследуют. Как они догадались? Вот из этой формулы, возможно, может, еще 10 способов было дойти до этого открытия. Вот один из них. Что мы здесь видим? 85, П, 45. И дальше вот это получение Торы, Синай, 130. Воспринять вот это явление Творца сверху мог человек, который находится на уровне вот этого пуска Всевышнего в творение. Он должен быть как Адам. Вот 85 род, воспринимаемый этим Адамом, 45, это и есть 130. Вот о чем говорит эта формула. П, которая воспринимается Адам человеком, соединяет его с числом 130, Синай. Чтобы получить Тору, надо было идти на уровне Адама. Дальше. А теперь мы углубим. Значит, если мы посмотрим Хумаш, Шмот, 19-й перек, пасук 16-й. Он говорит следующее. «Вахии поем хашлишей». И было в третий день. «Ихиос хабойкер», когда наступило утро. Вайхи и были койлоус, голоса, убраким, молнии и так далее. Были голоса и молнии. Тут слово «глаза» написано с ошибками. Две буквы «ах» пропущены. Очень часто это делается для того, чтобы привести к нужной гематрии. Мы с этим сталкивались не раз. Напишешь правильно, получится другое число в результате. Здесь специально убраны эти две буквы «вов», «вав», чтобы получить эту гематрию. Значит, какова гематрия слова? «Кув», «ламет», «сав», «тав». Это будет число, «кув» – это 100, «ламет» – это 30, и «тав» – 400, 530. Получается число 530. Это происходило на Синае. Отнимет 530, 130, гематрию Синае. Какое число мы получим? 400. Вот мы получаем новую формулу. 530, вот эти голоса, они складываются в двух чисел. 130 и 400. 130 – это Синай, который был наделен, к нему прибавили эту силу числа 400. Что это за число такое? Ну, кто помнит прошлое занятие, там это число всплыло у нас, мы его изучили. Те деньги, которые заплатил Авраам Авину, Эфрон, что купить, что он купил? Пещеру. Что это за пещера? Пещера, которая связывала Нижний мир с Ганейдом Нижним и с Ганейдом Верхним. Вот число 400. Он купил этот канал у Ситрахры, у Клипот. И матрия Эфрона в виде тоже 400. Вот этот секунд. И что это число 400 обозначало? Мы говорили, есть вот у Всевышнего Юдхей Вовкей 4 уровня его этого имени, если расписывать, как произносится. Вот верхний уровень имеет роспись такую. Первая буква Юд, это Юд Вавдалат. Один Юд уже есть. Потом Хей Юд, следующий уже второй Юд. Вав Юд Вав, это третий Юд получаем. И Хей, опять Юд, вот 4 Юд. 4 Юд это 40. Юд это 10. Значит, мы имеем 40. И если умножить на 10, каждый Юд содержит в себе тоже 10 уровней. Получится как раз это число 400. Это число 400, которое Авраам Авину потратил из своего кармана, чтобы откупить вот этот канал, это число, отвечающее этому имени. Имени вот самого верхнего, которое имеет гематрию 72. Это гематрия 72, это хесед, что и было у Авраама как главное свойство. Что имел, то и купил. Вот, значит, вот это число 400. Оно связано с этим именем. Это верхний уровень Геулы. Оттуда она пойдет. Так вот, здесь мы имеем, что если 130, Синай, это восьмой уровень, вооружить вот этим числом 400, а вот это имя, про которое мы говорим, 4 буквы Юд, это девятый уже уровень, это выше, как бы самый верх. Вот если этот девятый уровень соединится с этим восьмым, то получится вот эти голоса, 130. То, что было на Синае. Отсюда мы видим из гематрии, что на самом деле там произошло. Читаем Хумаш. Всевышний спустился на Хар-Синай. Что это означает? Значит, спустился на Хар-Синай. То спустил Всевышний. Файн. Вот я читаю дальше, вижу Кайлос. О чем это говорит? Это дает информацию, что на самом деле произошло. Девятый уровень Творца соединился с его восьмым уровнем. Получились эти голоса. По числам это видно. И дальше это было воспринято народом. То есть, вот эта информация, вот эта сила, которая возникла, она перешла на первый уровень, на нижний. И дальше там уже народ в творении воспринял это. Вот оказывается, что произошло на Синае. Великое событие. Самый-самый верх, девятый уровень, посредством восьмого, а это как раз П, род, заговорил Всевышний там. Вот этот род, концепция рта здесь. И дальше это было слышно на первом уровне и народом дальше. Значит, десятый, он смычка всего, что ниже этого, сверху. Поэтому считают, как бы, он абсолютно не может так и быть познанным. Вот девятый, он как-то спустился. Десятый никоим образом не может спуститься. Поэтому девятый считают верхним из-за того, что может быть как-то пойман. Вот что произошло на Синае. Там Синай ступает как раз к П, вот этот восьмой уровень, как П. Всевышний заговорил, что Всевышний, вот это девятый уровень, он заговорил. Посредством этого восьмого. Значит, вот восьмой уровень открыл рот и стал разговаривать. Но не как скорых, в негативном смысле, проглотил их, а народ в позитивном. Дальше тут еще одно интересное слово. Помимо вот этих голосов, Кайлоус, еще слово Убраким, молния. Давайте посчитаем гематрию этого слова. Овраким. Посчитать получится число 358. Гематрия слова Мишлих. Несем информацию о той душе, которая придет. Она, эта душа, связана вот с тем дарованием Тора. Мы это видим прямо здесь. Она связана с тем девятым уровнем, который спускается в этот восьмой и говорит. Это не просто это восьмой уровень, он проявляется через Тору. Но душа, она будет вооружена, имеет силу Тора. Не просто Тора, а той, которая была вот в тот момент на Синае. Это огромная сила. Потому что душа будет колоссальная сила, которой нет равных. Она сделает свое дело. Вот этот пасук о том, что произошло там на Синае, открытие рта. Так, начнем помнить, что такое рот. Теперь следующее, что значит раскрыть рот? Следующий вопрос. Рот – это вот концепция Синая. Дальше сказано, вот, Всевышний там заговорил, значит, Синай раскрыл рот. Что значит раскрыть рот? Ну, тоже, значит, будем исходить из букв. Глагол «при цади хей». Отца раскрыть. Этот глагол, это слово мы разобьем на две части. Почему именно такое разбиение, мы скоро увидим, что это обоснованное разбиение. Пейцади – первая часть, и буква «хей». Пейцади – считаем гематрию. П – это 80, цади – это 90, вместе 170. Это число известное, мы с ним не раз работали. Это число, на самом деле, 17. И откуда оно берется, это число? Оно берется из первого пасука. Эти книжи. Рейшис, Баро, Элуким, три слова. Потом Эслашамай, Вес, Хорец. Первые буквы оставшихся четырех слов, заметьте, в первом пасук, семь слов, это творение. Начало творения, первый пасук, семь слов. Семь сил, которые творят. Вот оставшиеся четыре слова, если взять первые буквы у них и сложить гематрию, получится число 17 как раз. Число 17 дает информацию о сотворении мира. Вот что это за число 17. Такое объясняет, что оно относится, это число, ко второму уровню, если читать снизу. Есть первый, а потом второй. Вот это число 17. А это у нас Пэй и Цади, а осталась еще буква Хэй. Но это мы уже видели, это вот первый уровень, нижний. Получается, что открыть тот сад. Это соединение вот этих двух частей, 17 и вот второй уровень, и этого первого уровня. Вот о чем говорит это слово. Вот значит открыть рот. Ну и дальше здесь могут быть разные варианты. Когда мир творился, вот этот рот, так сказать, второй уровень был соединен с этим первым, и возникло в результате творения, ребенок возник. Творение. Всевышний сделал плод. Дальше Адам поступил нехорошо вместе с своей женой. Они были вышиблены из Ганейдена. И вот этот режим соединения второго уровня с первым получил сбой. Уже нет вот той шефы, которая была раньше. И что возникло? Возникла Геула. Ну, извиняюсь, Галут. Это работа вот этого канала соединения второго уровня с первым. В слабом режиме. И дальше зависит от степени Галута. Меньше шефы, Галут больше, мрачнее. А если, наоборот, хорошее соединение, это как творение. Ганейден. Это Геула, это концепция Геулы. Вот соединение второго уровня с первым, это как раз и есть Геула. Когда будет храм, когда будет когда мир будет на том уровне, что он сможет воспринять шефа, который идет от этого соединения, второго уровня с первым. Вот тогда будет строительство храма. До этого оно нереально здесь просто. Интересно, гематрия слова Геула, 145. Это Адам. Всевышний создал творение. Что он создал? Адама. Все остальное приложение. Это число 45. Вот что он создал. Геул имеет ту же самую гематрию. 45. Это возвращение назад к тому, что было создано. Возвращение к Ганейду. Вот есть такой хороший режим работы, который приводит к Адаму. Есть слабенький в той или иной степени. Это Галут. А если вообще второй уровень отойдет от первого, не будет этого соединения, тогда будет история с Корах. Почему? Мир держится на этом соединении в какой-то степени. Если нет этого соединения, открыло рот, так? Открыло рот, значит, второй уровень отошел от первого. И что получилось? Корах исчез, пошел в преисподнюю. На земле его не стало, его и его сообщников. Почему? Открыла рот. Что значит открыла? Вторую отошла от первого. Все. Значит, мы выяснили, что значит рот, П. И что значит открыть рот? П – это концепция, когда восьмой уровень спускается в первый, проявляется там. Открыть рот, когда второй уровень отходит от первого. Так будет трагедия, которая не вписывается в нормы, в нормальную жизнь. Природа Тева. Нет. Почему? Потому что творение потерпело крах в этой точке. Второе отошло от первого. Оно было создано по соединению этих двух уровней. А сейчас они разошлись. Открыла рот земля. И все. Так, значит, вот мы выяснили этот термин. Земля открыла рот, и что случилось? И еще один момент в Хумаш, где упоминается открытие рта земли, это история между Каином и Эвелем. Там сказано, что Всевышний спрашивает, где брат, он говорит, я не знаю. Кровь брата выпьет, значит, взывает из земли, которая открыла рот. Там снова возникает эта идея. Там произошло. И чему Хумаш, чему нас он учит здесь, что говорит, что там земля открыла рот? Она, в общем-то, не открывала рот. Видимо, ничего не было. Всевышний его спросил, где брат? Он говорит, я не знаю. Если бы было, на самом деле, открыла рот, как в истории Скорох, он бы знал, как, не знает. На твоих глазах случилось, ты не знаешь. Что не видел, не было открытия рта. Если не было открытия рта, почему Хумаш нас он учит? Что открыла таки рот? Как, значит, справиться с этим противоречием? Идея вот в чем. Хумаш здесь учит очень важные, глубокие, скрытые вещи. Был Адам первый. У него было два сына. Каин и Эвел. Первенец и второй. И дальше, значит, у них не сложились отношения, мягко говоря. И один убил другого. У этого события были последствия, которые затронули всю историю человечества. То, что произошло на заре, потом имело раскрутку на протяжении одного витка спирали, второго, третьего, многих поколениях. Один из примеров. Моше Рабейну, он от Эвела. Он убил египтянина. Словом, он имя произнес Всевышнего, и того не стало. Кто был этот египтянин? На каком-то занятии мы говорили про это. Это Нефеш Корах. Извиняюсь, Нефеш Каин. Через много сотен лет, уже после потопа, снова эти души встретились. Там они, было столкновение, Каин взял верх. Здесь столкновение, Эвел взял верх. Один эпизод. Второй, Моше Рабейну и Корах. Корах уже был рух от души Каина. И снова встреча, и снова столкновение, и снова фатальный исход. Это не единственный момент в истории человечества, когда вот это, эти души Каина и Эвеля должны как-то что-то, значит, с ними что-то должно произойти. Вот то, что тогда случилось, оно имеет исправление на протяжении поколений. Кто исправляет? Ну, не Гоем, конечно. Им это так ни к чему и не по силам. Это души Израиля справляют какие-то такие специальные, которые вот их функцию, помимо всего прочего, входят исправить то, что было тогда, давно. Это все скрытое. Управление скрытое, кто делает Гилгулим Нешамот, это от Всевышнего все идет. Но когда Хумаш нам здесь говорит, что вот тогда земля открыла рот, и кровь вперед, есть явное указание на то, что вот это, то, что потом будет происходить, оно будет иметь исправление, которое пойдет с этого восьмого уровня. Что земля открыла рот, и мы сразу понимаем, мы идем на восьмой уровень. И там скрыто управление, но это информация, которую мы здесь получаем. То, что произошло, не будет оставлено без следа. Требуется исправление, как Гулим Нешамот, и управление всем этим процессом идет с самого верха. Это на самом деле здесь и физически земля не раскрыла рот, как в истории Скорах. Почему? Потому что здесь все скрыто. Все за кадром происходит. Поэтому здесь... Ну, Хумаш нас учит. Хотя физически не было открытия земли, тем не менее, там, на том верхнем уровне, это случилось. Это событие, когда Каин и Эвел, оно затронуло вот этот восьмой уровень. Потребовало его реакцию на это. Так. Вот это те эпизоды, которые... где открывается рот, а от Корах и Бела мы еще вернемся. Значит, есть в творении такой общий закон. Все трахры имеют право на существование. Ей дана такая возможность завоевывать пространство, как вширь, так и вглубь. Но в то же время сделан такой закон, который не позволяет ей распространяться безгранично, до определенного уровня. Всевышний измерил, он отмерил, до какого предела она может идти. И закон этот сформулирован в пасук в Танахе. Рамхаль приводит этот пасук, это из Шовцин, 5-й перек и пасук 27-й. Там сказано следующее. Баашер кара шом, там, где он был поставлен на колени, нофл шадут, упал убитый. Нофл упал, шадут убитый. Так Рамхаль интерпретирует это. Значит, вот ситрахра, коэхра, имеет определенную силу распространения. Доходит до какого-то уровня. И дальше так случается, что его ставят на колени, эту силу. Как бы, ну, человека поставили на колени, значит, ты принижен. Ты уже дальше идти не можешь, ты у моих ног. И вот в этом месте он падает, как убитый. Значит, сейчас мы изучим этот пасук. Убитый, сказано, шадут. И редко это слово встречается, как убитый. Чаще всего говорится харук или нирце от слова руцех. А тут шадут. Такое слово выбрали. Посчитаем гематрию этого слова. Шадут – это шин, 300. Далат – это 4. Потом вав и еще далат. Получается 314. Это гематрия имени Шакай. Шин далат ют. Имя Всевышнего. Какое имя? При помощи которого он строил творение. Сказано, хотя оно не сказано в первом, значит, Пятикнижие, но там сказано, что вот шин и дай. Далат ют – это дай. Достаточно. Шин – это шефа, который идет, три канала шефа. Он сказал, остановка, дай, достаточно, больше не надо. И вот было творение так, оно шло по Мидраш. Было распространение шефы. Дальше, дальше, дальше. И на каком-то этапе, откуда Жвору хочет сказать, достаточно. Дальше оно не пойдет. Это остановка. Шин и дай. Остановка шефа. Дальше нет жизненной силы уже. Все, конец. Дальше она не будет распространяться. Вот здесь как раз это слово «шадут», оно в этом смысле использовано. Он поднимался, вот сила «ра» имела какое-то распространение, и потом иссякла эта жизненная сила в каком-то этапе. Как это видно из слова самого «шадут», оно имеет второй смысл – ограбленный. Убитый и ограбленный. Какая связь убитого и ограбленного? Чем убитый ограблен? Живой, у него есть нашама, душа. Взяли ее, ограбили человека, а что еще можно у него отнять? Денежка – это мелко. Душу вынули и стал убитым. Ограбленный и убитый. Одно и то же слово. Почему? Что вот какого типа убийства. Потерянная жизненная сила. Нет души. Жизненная сила потеряна. Вот это как раз то, что в этом, по сути, говорится. Было распространение. За счет чего у коих распространять? У меня жизненная сила. Чем больше жизненная сила, тем дальше и глубже он идет. Иссякла. Убит, ограбили. Нет жизненной силы. Вот почему этот пасук использует именно это слово, чтобы принести концепцию ограбления, остановки жизненной силы. Это как раз слово Шакай, оно про это и говорит, это имя. Дальше не пойдет, дальше жизнь распространяться не будет. Те примеры, так из этого уже конкретные. Человек, например, на физическом уровне возьмем, курильщик или курильщица, или другую какую-то тайву имеет, скажем, ну, любовь к сладкому. Вот он такой... разрушает свой организм. Он на каком-то этапе это идет. И у него сильная тяга к этому, на почему он курил. Есть тяга к этому. А то, кто много курит, там у него сильная тяга. Но на каком-то этапе появляется какая-то новая идея. Потому что ему нельзя курить, ему надо бросить. Либо из-за здоровья, либо еще каким-то соображением. И вот, значит, то, что появилось, ослабляет то, что было. Значит, если угроза со здоровьем, у него, так сказать, вот это желание курить, оно может исчезнуть просто. Где эта тяга? Вот жизненную силу этого курения вытащили. Что вытащило? Что-то, что пришло со стороны, какая-то другая идея. Вот на законах чисто природных это построено, в рамках тела, природы. То, что имело жизненную силу, перестает существовать. Как раз то, про что говорит этот посуд. Дальше. Пример, ну, скажем, какое-то негативное качество человека. У некоторых людей есть негативные качества. Но вот он живет с этим качеством, или она. Человек, качество имеет силу, оно проявляется постоянно. Потом как-то эта жизнь складывается, то вот его внутренний мир освещается каким-то новым светом, предположим, и автоматически это качество сходит на нет. Почему? Этот свет устраняет вот это затемнение, которое было внутри, и через которое шла вот эта жизненная сила. Пример из Гемары. Рейш Лакиш и Рави Йоханан. Известная история в Бавне Циона рассказана. Рейш Лакиш был бандит, грабил людей. Он был не просто бандит, он был предварителем бандитов. И значит, вот он плыл по реке, Рави Йоханан, произошел диалог. Он ему говорит, что если ты начнешь изучать Тору, там, значит, то ты ослабнешь. Я всю историю не пересказываю, но в этом суть. Как одно связано с другим. Если ты будешь изучать Тору, это будет, так сказать, успешно для тебя. Тогда в тебя войдет вот новый свет, который раньше не было. Тогда твоя жизненная сила прежняя, она должна будет ретироваться. А твое здоровье было построено на том, что у тебя было. Вот так оно работает. И поскольку то уйдет, то ты станешь слабеньким. Так оно и произошло. Он выбрал Тору и стал слабым. Ну, я не знаю, на какой период, но, по крайней мере, в начале точно. Это вот пример того, как негативная сила теряет силу и кончается тем самым. Другой пример уже из, так сказать, общества. Это был физический пример человека, там, уровне внутреннего мира, а теперь общество. Вот на каком-то этапе были такие два гиганта мысли. Маркс да Энгельс. Они создали теорию про коммунизм. Теория бродила по Европе. Бродила и добродилась. Мы знаем, до чего она добродилась. А потом она сошла на нет. Почему? Что обстоятельства, мир показал, что эта идея, так сказать, не имеет жизни на самом деле. Для этого потребовалось там несколько десятков лет. Но идея оказалась выхолощенной, и уже за ней не идут. Раньше вот там была революция, люди из Западной Европы, когда они мигрировали, потом назад ехали в эти советы. Их тянуло на родину, за этими идеями. Куда они попадали? В Сибирь. Сталин знал, куда их направить. В Сибирь. И поэтому по дороге в поезде они понимали всю нелепость тех идей, что они стоят. Тева, природа, показала, что эта идея ничего не знает. Ее поставить на колени в этот момент. И теряется жизненная сила. Сионизм. Строили государство на этой идее. И он сейчас. Цион он остался, никуда не делся. Та идея, которая была, ее сейчас уже нет. Только в словах, вот партию организовали, блок этот сионистов. Она уже не рабочая, она не дает жизненной силы. И совсем другие идеи. Есть государство Израиль, есть Эрцрейл, всякие другие вещи. Но идеи сионизма вот как таковой, ее нет, только на словах. Жизнь показала, что она не имеет силы. Эта партия, она вот это лучшая иллюстрация, что стало с этого. Израиль сейчас не стоит на идее сионизма, на другом стоит. Значит, это все примеры, когда ограничение ситры ахры, коих раз, ставится при помощи природных законов. Эта сила, она сама себя исчерпывает. Но мы здесь в Геморе имеем дело с теми проявлениями, когда преграды ставятся посредством чуда. Это вот Скорох и Вилам. В этих двух историях есть общее. Ну, помимо того, что там и там открыла рот природа, которая не должна открывать рот и заговорить. Вилам, есть другой общий момент. Вилам, он хотел нанести урон Ам-Исраэл. Вот его цель была. Корах, он хотел нанести урон центру Ам-Исраэл, Моше Рабейну. Моше Рабейну, центру, связь с небом была, связь с Торой. Он хотел это изъять. Но это удар по Ам-Исраэл только в самом, так сказать, главном месте. Поэтому у них общее. Вот Хумаш нас учит, что вот когда эта сила вступает в действие, и действительно имеет силу. Вилам был такой сильный человек духовно, большой силой обладал. Корах тоже имел большую силу. Вот когда эта сила действительно может достигнуть успеха, а именно нанести урон вот этому восьмому уровню, что замысел стоит этот восьмой уровень, За Моше Рабейн тоже он стоял. Вот тогда случается чудо, и происходит открытие рта. Либо у ослицы, и она заговорила, либо у истории скорых. Мы знаем, что это обозначает. Знаете, что эти точки, в которые происходит открытие рта, они теряют свою силу. Они исчезают. Когда идет против атака на Ам-Исраэл уже, вот тогда это обязательно случится. Теперь про разницу этих двух эпизодов. Что произошло с Билом? Он шел по дороге и сделал свое черное, грязное дело. Ему дали предупреждение. Ходи. Ангел появился на пути, а ослица стала реагировать. Она заговорила, он понял. Он все равно пошел. Ему очень хотелось. Желание сердца было, так сказать, выше разума в этот момент. Он пошел. Здесь мы видим, что есть такой момент в этом открытии рта, как предупреждение. Не сразу Всевышний карает, а сначала дает предупреждение. Это шанс. Скорых так не случилось, но здесь это случилось. Здесь я хочу вернуться снова к этой гипотезе про самолет. Самолет, на чем люди ездят, правильно? Только в воздухе они ездят. Ладно, тут на чем он ездил, на ослице. Ослица говорит, что ты меня бьешь? Я тебе служила верой и правдой все твои годы. Самолет был в исправном состоянии, как выяснилось. Он служил много времени этому, русским этим. Вот предупреждение Биламу. А может, это предупреждение, вот, ну, советы эти бывшие, они не поняли, конечно, у них там малых наверху есть. Царь, который отвечает, вот, наверное, понял предупреждение. Там лучше разбираются наверху. Там не будут думать про арабов и прочее. Они видят, что произошло там наверху. Это было предупреждение. А чего предупреждать, собственно? Разве, вот Билам, он шел против Израиля. А этот Путин же не идет против Израиля. Он поддерживает этого Асада. Вот кого он поддерживает. Чего ему Израиль? С другой стороны, а зачем он туда вел ракеты, которые стреляют по самолетам? Исламисты, у них нет самолетов. Зачем он ракету туда послал, которые сбивают самолеты? Глупая версия была, там генерал какой-то сказал, что а вдруг исламисты отнимут у кого-то самолет и нас начнут бомбить. Вот для этого надо было много-много ракет туда послать. Полный штуз. А для кого? Раньше Израиль послал время от времени самолеты туда. Было зачем? А как сейчас посылать там же ракеты? Я видел эту встречу на видео, как этот Путин с Нетаньяго встретился, когда он в Москву поехал. Я сразу вспомнил Мюнхен. Моментально. На внутреннем экране вот это сразу проявилось. Как Гитлер там с этим встречался. Так и этот Путин, то же самое. Значит, не Путин правит миром, и не Нетаньяху правит миром, и не этот Обама правит миром. Правит миром свыше. Как все повернулся, мы не знаем. Но гипотеза, вот она, так сказать, с этим эпизодом про ослицу стоит. Еще раз подчеркиваю, я ничего не доказываю. Сказать просто нельзя здесь, в рамках обычных разговоров. Но это гипотеза, которая имеет свое основание. Почему нет? Ну, посмотрим, что будет. Значит, это вот ослица открыла рот. Предупреждение. Скорох. Там не было предупреждения. Не так. Оно было, но не вот на этом уровне, что открытие рта земли. Предупреждение было. Интересно проанализировать, с какого типа оно было. Сейчас мы это сделаем. Это 16-й перех Бамидбар. И 16-й пасук. Сейчас мы из этого пасука увидим очень интересную информацию, неожиданную. Так Моше Рабейну его предупреждал. Читаем. «Айомр Майше эл Корах». Сказал Майше Корах. «А то ты и вся твоя святое сообщество, айю лифней Ашем, будете перед Ашем». Что значит «будете перед лифней Ашем», «перед Ашем»? Ясно пока. Дальше идет дополнение, это окончание пасука. «А то вихейм, ты и они, и Арон, Махор». Значит, ты, они, то есть сообщники, и Аарон завтра. Но здесь сказано для чего-то непонятно, что будете лифней Ашем. Потом сказано, что завтра ты, сообщники, Аарон, соберетесь, и вот будет это то, что случилось. А тут еще довольно как-то дополнительно. Лифней Ашем, значит лифней Ашем. Здесь указание на то, что постигнет Корах. Лифней Ашем, это вы пойдете туда. Вот куда он вас отправит. Лифне – это лицо, по ним лицо. Лицо – это внутреннее скрытое управление. Оно вас туда отправит. И будет завтра. интересно, да, давайте проанализируем. Тут очень много в этом пасук можно взять, я еще не буду все эти гематрии сложные привлекать. Здесь информация колоссальная идет. Но, простому. Вот два персонажа есть. Моше и Корах. Кто стоит за каждым из них? Смотрим. Вайомер Моше. Значит, вот эти два слова. Моше. Последняя буква Хей. И это восьмая буква в пасук. Сначала это восьмая буква. Вайомер Моше. Он разговаривает с восьмого уровня, от этого П. Эл Корах. Корах кончается буквой Хэт. Это тринадцатая буква. 13 – это концепция «эхот». Это слово «эхот», оно имеет гематрию 13. И как раз то, что Корах хотел разрушить. Он хотел разрушить это единство. Он хотел взять, вытянуть центр из народа. Это есть разрушение единства? Кстати, то, что мы сейчас имеем. У нас нет центра. Понимаете? Нет центра. Поэтому вот эта тряска, она вот постоянная. Нет центра. Такое то, что Корах хотел сделать. И он, кажется, получил это число 13, на что он нацелился. Вот о чем идет речь здесь. Дальше. Значит, есть разница между тем, что было с Билам, тем, что было Каин и Эвел, и вот тем, что здесь Корах происходит. Помимо вот этого глагола «пэй», «цади», «хэй», Маш здесь использует еще два слова, еще два глагола. Тут в этом пасук, значит, дальше вот использует Моше Рабейну это слово «поца», а потом еще два слова идут. Сейчас мы прочтем. Это 31-й пасук в этом. И 32-й, по-моему, сейчас посмотрим. И вот когда кончил... Нет, это 30-й и 31-й. И вот если Брея Ивра, если нормальное это создание, то, что Асташем откроет, земля откроет свой рот, тогда и идет предложение, не меня Ашем посылал и так далее. Здесь Моше Рабейну говорит, что земля откроет рот. Что случилось и было, когда кончал Моше говорить слова эти, «Ватибока», здесь глагол «хадома», глагол «бика», «бет», «куф», «айн». Вот глагол появляется. И в следующем посылке еще один глагол появляется про рот. Потах. Помимо этого первого глагола, который мы уже разбирали, открыть, здесь еще два. Бет, куф, айн и пей, таф и хет. Два новых глагола. Ясно, что хумаш здесь нас чему-то учит, какую-то новую информацию нам дают. В этом открытии рта, которое мы изучали, есть какие-то фратим, какие-то детали, которые проясняют, а что же еще в деталях происходит в момент. Давайте посмотрим эти глаголы. Первый. Значит, бет, куф, айн – это расщепить, расколоть. Вот что глагол значит. Что происходит? Вот был этот канал, по которому идет шефа. Мы видели, в разных уровнях он может быть. И вот он расколот. Нет трубы, по которой идет шефа, нет шефа. Это то, что скоро произошло. Канал раскололся. Гематрию почитаем. Гематрия 172 у этого глагола. Это 86 умножить на 2. 86 – это гематрия Луким имени. Это Медоздин. 2 – это вот правая и левая сторона. Это операция, так сказать, с Билам и с Корах. Это вмешательство Медоздин, причем всестороннего, двустороннего. И дальше еще, если идти по буквам, у этих же букв есть другое значение – эйков, пята. Каждый из этой парши, который в эту неделю, совпадение, Яков, когда появлялся на свет, он держал его за эйков, за пету. Зачем он это сделал? В чем смысл? Ризан объясняет, что вот эта пета в духовном пространстве, это нижняя часть верхнего уровня. Ну, как на земле человек стоит на ногах, стопы, они соединяют его с тем, что под ним, с землей. Это пета, концепция петы. И что переходит с верхнего уровня на нижний? Шефа. Это была борьба за шефа. Когда Яков держал его за пету, он вышел первым. Ему больше причитается. Как Каин перед Эвелом. Первенец. Он не хотел этого допустить, держал его за пету. С самого начала план Творца. Но оно и произошло. Он отнял у него первенство. Лихой раз. Потом браху. Снял себе эту шефу. Это было заранее, это будет встроено. их совместные взаимоотношения. Это вот то слово, которое у нас здесь есть. И мы видим, что раскололось, нет шефа. Шефа с верхнего уровня, со второго, не идет на первый. Что Корах получит? Ничего не получит. Нет шефа. Это вот одно слово. И дальше еще Хумаш употребляет слово «потах». Что это слово означает? Чего нам это слово еще дали? Балок. Посчитаем гематрию. П – это 80. Каф – это 400. 480 – еще 8. 488. Это число означает. Что произошло с Корах? Он свалился в преисподнюю. Ну, вот есть творение, есть преисподние, разница между ними 10 уровней. Та полнота творения. Туда он и попал. Если мы отнимем от 488 10, величину его падения, получится число 478. Тут противоречие. 478, 400 плюс 78. 78 это вот 26 умножить на 3, мы много раз считали. Это 3 канала шефа. А 400, только в начале занятия говорили, о чем это. Самое высокое имя Всевышнего. Наоборот все получается. Он должен был бы получить все это шефу, а он в преисподнюю. Почему? В чем ответ? Он замахнулся вот на эту шефу. Он хотел выставить Моше Рабейну со сцены. Он замахнулся на эту шефу. И что он получил? Он ее и получил только со знаком минус. Вот о чем учит это число. Просто о событии, что случилось. Есть вот такая область в геном, которая имеет вот это, за собой это число 478. Куда можно провалиться? Углубим это вычисление, сейчас будет тоже интересный результат. 488. Мы только что видели, что это как-то связано с 9 уровнем, 8. Только что вот убедились. Понимаешь? 10 получаются вот эти числа большие. Так вот, давайте сделаем ту же самую операцию. 488 отнимем 130. 130 – это Синай. Какое число получится? 358. Это гематрия слова Мишиих. О чем это говорит? Вот эта душа Мишиих. Она будет наделена уровнем Синая, 8 уровнем и 9 уровнем, как мы видели. И что она сможет сделать? Она сможет врагов Исраэл, Ам-Исраэл, отправлять в небытие. Это сила этой души. Потах. Вот это число, 488 получается. Если 130 прибавить 358, получим вот это слово. Открыл. Земля открыла. У нее будет эта сила. Не обязательно как скоро, прямо под землю. Но разные способы есть устранения из мира. Но душа, она будет наделена этой силой. Поэтому Хумаш Машна здесь учит. Эту дополнительную информацию о том, кто завершит процесс. На дорогу. Мехиров Юмейну. Пожалуйста, какие есть вопросы? Здесь речь идет о том, что будет эта концепция чуда, когда останавливается ситрах кое-хра. Называется это в общем виде открытие рта. Но вот есть разные примеры. Крис Ямсов, расщепление моря. Это, по-видимому, одно из них. Мицрим, египтяне гнали за Исраэль. Ситрах гналась. И случилось чудо, которое их пустило под воду. Это вполне так сказать, вкладывается вот в эту, то, что мы сегодня в Геморе изучали. Я не очень понял, что вы имеете в виду.
То есть, как бы, Яков, это была клипа.
Так а в чем вопрос? Ну, это имеет смысл, да, потому что Шмол он взял нехороший от Авраама, Эйса взял. Это имеет подтверждение в истории. Потому что так вот, это хорошо, так как Удашбор управляет. Негатив должен выходить наружу. Это главное в творении. Вот пока он не выйдет наружу, мы не получим Эйл Мухабо. Должен выйти наружу, тогда с ним можно так и сражаться. И это, да, это нормальная ситуация. Одно с плюсом, другое с минусом. Вот и все. Вопрос, какой знак поставить перед этим числом. И так оно и будет работать. Например, мы говорили, 358 – это гематрия слова Мишиих. А посчитать гематрию слова Нахаш, змей, то же самое число. Это, за этим числом стоит определенная сила. А дальше она положительная или отрицательная, негативная. Так это расстроено.
Что как раз вот учишь и рейш.
Причем тут это? Я не знаю, я такого не, сам не встречал. Чтобы это вот такую драж сделать, я не знаю. Ну хорошо, если еще вопросы. Ну и что ж теперь делать? Самолет летал. Летал самолет. Предупреждение было. Но это гипотеза, не принимайте близко к сердцу. Это гипотеза только. Так? Ну, все в руках Творца, посмотрим. Всего хорошего.
Слава Богу, нам с этим делать ничего не надо. Баруха Шем. Сами делают.